И именно поэтому и говорит, и об этом предупреждает апостол Павел. Он говорит в послании к Фессалоникийцам, в первом послании, говорит, что когда люди скажут «мир» и «безопасность», тогда внезапно найдет на них пагуба. Когда люди достигнут вот этого состояния, что мир будет, казалось, во всем и везде, когда люди объединятся и скажут «нет больше войн», «нет конфликтов», «ура, мы победили», вот в этот самый момент вдруг выяснится, что Бога в этом мире нет, что, а стало быть, и цель была ложная, цель не достигнута, счастья нет, потому что счастье человека в Боге, а раз в этом мире нет Бога, все кончается, заканчивается, мир умирает. Именно в этом контексте надо понимать слова, которые говорит Христос в Евангелии, в частности, в Евангелии от Матфея, в 10 главе Он говорит, что «не мир я пришел принести на землю, но меч», или в другом варианте «разделение». Мы не понимаем этих слов, потому что в простоте своей душевной, неискушенной мы думаем, что Христос хочет только одного – мира между людьми. На самом деле, если всмотреться всю ветхозаветную историю и всю в историю церкви, в историю вселенских соборов, если всмотреться особенно в ту историю, о которой мы сегодня беседуем, в историю строительства Вавилонской башни, то выяснится и станет очевидно, что не мир во всем мире принес Христос. Он говорит, что вообще мир и счастье человека здесь, на земле, не достигнет. Мы ищем небесного Отечества. Мы странники, пришельцы на этой земле. Это место ссылки. Мы не можем из места ссылки сделать рай. Это незаконно, даже противозаконно. Мы должны стремиться к небесному царству. Вот. И о том, что не все захотят к этому царству стремиться, о том, что люди захотят устроить вопреки постановлениям Божьим, вопреки замыслу Божьего человека, иной порядок вещей, вот, а значит, людей придется разделять, отсекать, потому что не все захотят такой мир, в котором Бог будет главным определяющим элементом жизни. Впрочем, Христос принес и мир. Но как Он Сам говорит в Евангелии Своим ученикам, «Мир Мой даю вам», но не так, как мир дает вам. То есть мир, который дает Христос, и мир, который дает мир, это две разные вещи. То есть мир во имя человека, мир, неукорененный в Боге, это есть плохой мир. А есть мир, как дар Святаго Духа. Собственно говоря, мир – это и есть синоним присутствия Святаго Духа. Дух мирный, дух любви, дух единения – это именно эпитеты Святаго Духа. Вот когда в сердце человека пребывает Святой Дух, его сердце мирное. Вот этот мир, как дар Святаго Духа, Бог дает. Но этот мир не вмещается миром, лежащим перед нами. Это две разные вещи. Это мир, это Царство Божье, Царство Иисуса Христа. Мир, как дар Святаго Духа. А мир, лежащий перед нами, мир дел человеческий, это мир, который Христа распял. Раньше в старом русском языке эти слова даже писались по-другому. Вот одно писалось через обычное, привычное нам «и», а другое через краткое «и», «и» в виде палочки с точкой. Вот эти написания разделяли два разных мира. Мир, подаваемый Христом, и мир, который Христа убил. Вот две реальности. И человеку надлежит выбрать, какой мир он хочет. Мир Духа Святаго или мир во всем мире, но во всем мире без Христа. И поэтому вслед за тем, что Христос обещает своим ученикам даровать мир, Он говорит, что придет время, когда вас будут убивать за этот самый мир. То есть люди мира сего ради мира во всем мире будут убивать вас, христиан, имеющих в себе мир как дар Святаго Духа. Вот такая вещь. И библейская история Вавилонского столпотворения имеет высшее свое выражение и высшее свое завершение в истории Святой Пятидесятницы, когда на апостолов после Вознесения Иисуса Христа на 10-й день на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков. И их сердца исполнились не только миром Христовым, исполнились такой благодатью, что они получили дар говорить на разных языках и понимать разные языки. Но цель этого дара была не только в том, не столько, конечно, в том, чтобы просто показать какие-то лингвистические способности апостолов, а в том, чтобы с помощью вот этого дара, понимая язык всех народов земли, они могли разнести по всем народам земли весть о воскресении Христова. И с помощью этой вести Христовой, с помощью вот этого действия Святаго Духа, действительно собрать людей воедино, собрать их в церковь, но собрать их силой Христовой и во имя Иисуса Христа. То есть, как во время творения Вавилонской башни Бог разрушил понимание человека, так в день Пятидесятницы Бог созидает понимание человека. Он дает ему дары, благодаря которым мы можем понимать друг друга, но понимаем только тогда, когда целью нашей является созидание Церкви Христовой, когда мы делаем и созидаем эту Церковь Христову не ради нас самих, а ради и во имя Божие. Если мы, например, даже находясь в Церкви, будем думать о том, как прославить самих себя, как получить себе звание духовного отца, руководителя, мудрого человека, учителя или еще чего-нибудь, думать о своей славе, тогда мы никогда никого не поймем. Будем видеть только себя. И сколько бы мы ни пытались блистать дарами, мы не поймем людей. И наоборот, люди порой малограмотные, люди порой не имеющие по человеческому ощущению никаких даров, но жившие Богом, ищущие дары Святаго Духа, приобретали их и понимали людей, и становились великими духовниками, прозорливцами, старцами, которые действительно во имя Божье пасли, руководили и созидали Церковь Христову. Получается, что Вавилонская башня, она по своему духовному смыслу противоположна Церкви. Вавилонская башня есть образ мира сего, образ славы этого мира, образ сатаны и образ Антихриста. И только в Церкви человек может преодолеть действительное разделение, подлинное разделение человека с человеком, преодолеть разделение с братьями своими, преодолеть разделение в самом себе и обрести подлинное единство. То единство, за которое сейчас борется мир, единая Европа, единые штаты мира или еще что-то, всякие содружества и сообщества, они как элемент политики, элемент экономики имеют место в этой жизни, без них возможно и не обойтись, но мы должны понимать, что все это не то единство, что все это единство, которое по сути своей лживо, потому что главная его цель – устройство человека в этом мире. Церковь, она противоположна этому, она думает не об устройстве человека в этом мире, а о том, как ему спастись. Она всю его жизнь нынешней дает перспективу, чтобы он мерил успешность своей жизни небесными вещами, тайной Царства Божьего. И вот когда человек понимает смысл того, что дает Бог в Церкви, и начинает искать этого единства, которое выражается в любви, вот он мало-помалу это единство обретает и постепенно понимает, что такое церковь. Потому что на самом деле, если мы не чувствуем, ходим в церковь, но не чувствуем, что мы пришли сюда для того, чтобы обрести единство с теми братьями, которые стоят рядом с нами и вместе с нами причащаются из одной чаши, мы еще очень-очень далеки от тайны церкви. И даже бывает такое, что, ходя в церковь, можем быть деятельными участниками строительства Вавилонской башни. Дух мира сего всегда противоположен Духу Святому. И наоборот, Дух Святый, если он касается сердца человека, изгоняет из него дух мира сего и направляет всю деятельность человека к созиданию Церкви, к созиданию собственного единства и любви со своими братьями. Парадоксальным образом, задумав встретиться в Вавилонской башне после посещения Божье, вот именно так мы понимаем посещение Божье, это когда милость и радость, а часто посещение Божье бывает совсем иное, гораздо чаще, чем через радость или благодать. Как говорит Цветаева, если в доме пожар, значит Бог в мой дом. Вот примерно так вот это посещение Божье через смешение языков привело к следующим последствиям. Ощутив, почувствовав свою немощь, а надо помнить, что после потопа человечество было ограничено в продолжительности жизни очень значительно, с 1000 лет до 120, и стало подвержено разным болезням, а через непонимание свое стало, очевидно, все чаще и чаще быть подвержено войнам, конфликтам, преступлениям. Все это, конечно, сделало, привело человека, смирило, что называем мы, привело человека в сознание своей немощи и беспомощности. И так получилось, захотев создать себе имя, очень быстро человек начинает создавать себе идолов. То есть захотел прославить себя и вдруг, ощутив собственную беспомощность, ищет, у кого бы попросить помощи. Появляются идолы и язычество. Трагедия идола в том, что он лжив по самой своей природе. Человек просит помощи у того, чье изображение, вещи, которые сделал сам своими руками. В этом трагедия и глубочайший смысл идола. Когда человек поклоняется делу рук своих и просит помощи у того, что сделал сам. Ведь на самом деле разумное существо, если бы наш разум действительно был чист хоть сколько-нибудь и мог понимать вещи, он бы понял, что помощи можно просить только у Бога, у того, кто сотворил все, и в первую очередь меня, у того, кто всемогущий, беспредельный, вездесущий и при этом милосердный, человеколюбивый. А человек боится Бога. У него духовный кризис. Ему очень трудно обратиться к Богу, потому что обращение к Богу обязательно связано с покаянием. Ветхий Заветный человек, древнейший библейский человек, человек той эпохи, он не способен в массе своей к этому. Он боится встречи Бога. Поэтому приходит к лжи. Изначально к сознательной лжи. Он делает изображение, называет его Богом и поклоняется. Но кроме этого, надо понимать, что, конечно, древнейшие люди при всей своей испорченности не были совершенными дураками. И поклоняясь какому-то идолу или веществу, камню, дереву или что еще чему-то такому, чего он не понимает, человек за этим явлением всегда ощущал присутствие иной силы, а именно той силы, которая соблазнила Адама в раю. Поэтому Священное Писание, Библия говорит, все боги язык, все боги всех народов, суть бесы. За каждым практически явлением того, что мы называем идол, всегда откроется злобный оскал змея, который вполз в Эдем. И вот человек, то есть с одной стороны он делает безумно, поклоняется изображению рук своих, но с другой стороны он подчиняет волю свою бесам, которые избирают вместилищем разные вещи, созданные человеком, или какие-то природные вещи, для того, чтобы влиять на волю человека, порабощать себе эту волю, требуя поклонения себе, а не Богу. Язычество – это явление, когда, по сути дела, у каждого народа есть свои боги. По сути же, фактически, у каждого человека есть свой собственный бог. Мы часто это не замечаем, мы говорим «я верую в душе». Но ведь что такое «я верую в душе»? Это значит, что у нас в душе, в нашем сознании, в нашем уме есть собственное представление о том, какой Бог. То есть мы поклоняемся тому Богу, которого сами выдумали. Чем это отличается от идолов? Ничем. Мы выдумали Бога такого, с каким нам удобнее общаться, и общаемся с Ним. А как проверить, правильно мы поклоняемся Богу или неправильно? А критерий только один – церковь. Только в церкви человек может познать Бога таким, какой он есть. Не потому, что здесь люди лучше или не лучше, а потому, что так повелел Бог. Он открывает себя церкви и через церковь. Не потому, что, еще раз скажу, что здесь люди лучше или хуже, а потому, что такова его воля. Об этом мы уже будем говорить на следующей нашей беседе, но к этому мы подошли непосредственно. Еще маленькая ремарка, маленькое замечание. Нынешняя цивилизация тоже представляет себе очень плачевный пример в плане лживости и изначальной идолопоклоннической сущности падшего человека. Мы окружили себя вещами, которые сделали сами, но всю нашу жизнь, все наше бытие соединили с этими вещами, и именно от этих вещей ищем себе пользы, спасения, счастья. От наших же созданных вещей. И мы настолько себя с ними связали, что мы не можем без них жить. Мы не можем без них думать, мыслить, работать, но главное ощущать себя человеком. Мы ощущаем дискомфорт, когда мы не окружены этим изобилием вещей. Но к нам, может, это применимо в меньшей степени, мы не настолько к ним привыкли, но то самое западное общество, оно действительно настолько сроднилось с вещами, созданные ими самими, что иначе без них существовать не могут. Фактически мы окружили себя идолами. У этих идолов нет божественных имен, но поклоняемся мы им также, потому что наша воля связана с ними. И мы на самом деле гораздо меньше свободны, чем какой-нибудь первобытный человек, который ходил по лесу, чем Адам, живший древние века, или Иов, или иной из древних людей. Мы гораздо менее свободны, потому что мы все целиком зависим от этих вещей. И это человечество ветхозаветное все больше и больше волю свою, разум свой соединяет с идолами, ложью и бесами. Все зависит от человека. Дьявол ни во что не вмешивается. Человек сам предпочитает поклоняться лучше дела рук своих, чем Богу. И людей, которые помнят наставления своих предков, помнят об изгнании Адама из рая и о том, что он там духовно общался с Богом, этих людей становится все меньше и меньше. И их численность, они остаются, и они будут оставаться еще очень долго и после Авраама, но их численность все меньше и меньше и становится катастрофически малой, потому что если все люди станут идолопоклонниками и язычниками, то есть каждый рисуя своего Бога, тогда Спаситель, пришедший на землю, где найдет себе учеников? Где найдет слушателей? Где ему поверят и поймут, что он хочет нам сказать и в чем спасение человека? То есть люди, которые затуманили свой разум собственным представлением о Боге, а не представлениями и мыслями, которые воспринимаются как откровение Бога. То есть разница в том, что мы себе выдумаем Бога, а откровение есть Бог, который внушает, что мы должны думать, помнить и знать о Нем. Так вот, люди настолько затуманены сознанием, что если даже Бог придет, даже если бы Христос пришел среди язычников, они бы Его не услышали, не поняли, и Он бы не смог им ничего сказать, потому что они слышали бы то, что хотели слышать, понимали бы то, что хотели понимать. и они точно не поняли, кто пришел к ним. И поэтому его приход не смог бы спасти человека. То есть надо было сохранить человеческий разум незапятнанным от лживого идолопоклонства, освободить его волю от поклонения бесам и очистить его сознание долгим навыком духовного предстояния невидимому Богу. То есть надо было сделать какое-то историческое действие, которое бы создало особую среду, особый народ, о котором бы Бог приложил большее попечение, чем о всех других народах, именно с одной целью, чтобы тогда, когда придет время спасения, время пришествия Спасителя мира, время Бога воплощения, Бог, придя к этому народу, был бы этим народом услышан, принят, и в него бы поверили, именно поверили так, как надо поверить, приняли бы то семя Духа, которое Он хотел оставить людям, и основали бы церковь, и слово бы о пришествии Спасителя в мир распространилось по всей земле и по всей истории. Вот для того, чтобы Христу было куда прийти, Бог начинает создавать особый народ, еврейский народ, потомков Авраама. На этом, об этом поговорим на следующей беседе, но важно понимать, и сколько бы мы ни говорили об еврейском народе, никогда нельзя забывать его общечеловеческого значения. Бог создает еврейский народ, избранный народ, и избирает его не для того, чтобы служить этому народу только, а для того, чтобы этот народ послужил всему человечеству, чтобы этот народ, сохраняя веру в единого, невидимого Бога, сохраняя, какую, насколько это возможно, духовные поклонения Ему, сохраняя те слова, которые Бог скажет Его пророкам. Вот все это народ должен сохранить и показать всему человечеству Спасителя. То есть назначение еврейского народа общечеловеческое, а не узконациональное. Беда еврейского народа, точнее, некоторых представителей еврейского народа времен Христа, в том и состоит, что они общечеловеческую миссию, которую на них возложил Бог, они приняли за ее в узконациональных интересах и не поняли, что на самом деле им надлежит свидетельствовать о Христе всему миру. Об этом вся, вот после Авраама, вся история Библии – это история одного народа, потомков Авраама. Но никогда не надо забывать, что Библия пишется для всех. Она адресована ко всем уже тогда. Что даже тогда, когда Бог ведет Авраама, Исаака, Иакова, когда Он говорит с Моисеем или с Давидом, когда Он строит Израильское царство, Он думает о человечестве. Всегда, во все эти вот время библейской истории, Он думает о всем человечестве. И не случайно, и мы очень часто на страницах книг пророческих, книг царств, будем находить слова о том, что Бог предсказывает устами своих пророков о том, что наступит время, когда язычники обратятся к Богу Израилеву. Он предупреждает об этом еврейский народ, Он свидетельствует об этом нам, вот, и будет свидетельствовать до конца веков, что замысел и смысл образования еврейского народа в том, чтобы все люди однажды поверили в Бога, который судил воплотиться и стать человеком в среде конкретного израильского народа.